одна трудность. Мне всегда очень трудно начать, я не знаю, с чего начинать. А вторая трудность, я не знаю, как остановиться. Нужно... Я думал, вчера получится покороче, а получилось очень много. Когда спросили, на какое количество слайдов будем смотреть, ну, думал, так час-полтора, получилось целых 3 часа. Ну... Братья, может быть, по вчерашнему материалу, который мы озвучивали, размышляли, есть какие-то вопросы? Пожалуйста, можно задать. Я бы хотел, чтобы у нас было не в виде лекции. Да у нас и нет лекции. Да, наверное, у нас и нет тех, кто мог бы сказать, что он является экспертом по или знатоком истории. У нас, я бы хотел, чтобы это было в виде каких-то уроков духовных, с теоретическим объяснением истин, во-первых, вечных, живых и Слова Божьего, и как бы переход от теории к практике, к тем моментам, которые в нашей жизни, в истории нашего братства были, как-то связать воедино. Конечно, я так думаю, было бы и неплохо, если бы у нас был бы какой-то систематический материал, но это дело не подсильно ни одному человеку, а целому коллективу духовных братьев, служителей, которые, может быть, когда-то это и будет. Но получилось, знаете как? Вот те, кто должны писать историю, те, кто должны писать учебники, они заняты, как помните, к Моисею Бог говорит, а ты еще сразись с Амаликом или с каким-то там народом, а потом зайди на гору и умри. Вот и в 120 лет Бог не дает спокойствия, и в глубокой старости нет тишины. Вот вместо того, чтобы писать историю, надо еще воевать. И вот те братья, которые должны были бы писать, а еще войны Господни не закончились. Одна война заканчивается, вроде бы наступило время тишины, затишья, жизни тихой и безмятежной, потом взрыв в Туле, опять как на шатырь под нос, чтобы мы немножко в себя пришли и опять поняли, что мы, в общем-то, живем не во времена тихие и безмятежные, а еще войны, они продолжаются, то какие-то волнения. И я так думаю, что просто у братьев действительно нет времени писать. А все, что... А уроков немало и в нашем пройденном пути. И мы должны дорожить пройденным путем и не относиться, что прошлое... Да что об одном и том же говорят, об одном и том же пишут. Это вспоминать прошлое, это перепиливать опилки. Не так, не так. Если даже это опилки, то это драгоценная россыпь, которой мы должны дорожить. Братья, есть какие-то вопросы из того, о чем мы беседовали вчера? Мы беседовали первые 5 лет становления, пути, законного подвязания, который Господь положил в нашей стране. Скажу вам, что атеизм, или вернее первое в мире богоборческое государство, которое было в России, вот эта атеистическая идеология, она перекинулась и на другие страны, но почему-то в других странах, где было не меньше гонений, допустим, Албания, где подавлялось все святое, всякое понятие о добре, о святости, вот в тех странах Бог не дал то, что дал нам. Там не было издательства. Там не было братства, там не было совета родственников узников, который ходатайствовал перед правительством о всех гонимых, заботился о всех детях узников. Там Бог не дал, а нам дал. Мы должны благодарить. Это Божьи пути. Это Божьи пути. Братья, какие вопросы есть? Что может непонятное? Я только хотел, мне показалось, что мы немножечко не до конца, вот хотелось бы докончить насчет Хмары Николая Кузьмича и перейти сегодня к новой теме. Вот Николай Кузьмич Хмара, он является не только первым мучеником, вот кровь его пролилась, но подвязание, которое было начато в нашей стране, это было законное подвязание. И вот в приговоре мы читали, что их судили за то, что проводили в церкви очищение и освящение, да? Вот за очищение они были судимы. Я еще раз эту формулировку из его приговора прочитаю. Под видом очищения проводила пропаганду против Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов и его положения, а также на выход из-под контроля существующего в нашей стране законодательства. То есть группа баптистов этим занималась. Под видом очищения, как будто бы прокуратура является блюстителем исполнения Слова Божьего. Как будто это верховная духовная власть или духовный арбитр между духовными союзами. Это вообще юридически безграмотные формулировки. Но здесь заключается правда. Когда вожди союзов идут на компромисс, когда те, кто поставлен высоко, они не оказываются достойными делателями, а идут на уступки перед власть имущими и проводят в жизнь Богу противные документы, тогда проливается кровь самых простых мужей. Но за эту кровь Бог будет взыскивать не с внешних, не с кесаря, не с тех, кто их замучил, там вот в данном случае это смерть в барнаульской тюрьме, а с внутренних. Это внутренние дали повод внешним преследовать вот этих простых детей Божьих. Братья, как приятно было узнать о том, что вот через 10 дней после судебного процесса брат наш был замучен. И его жена получила такую, его жена написала в правительство такую телеграмму. После суда в тюрьме произведены пытки, заключенные, двое еще живы, Хмара и Субботин, а третий умер, не выдержал произвола краевого суда и тюрьмы. Избито все тело, пальцы пожжены, голова не имеет формы, тело все в кровяных потеках, язык вырван. Народ приходит в ужас, просим вашего вмешательства, тело хранится до вашего ответа. Алтайский край, Барнаул, Хмара Мария Ивановна. И вы знаете, вот начались ходатайства. Тело не захоранивали, ждали комиссии, экспертизы, чтобы было подтверждено, что он умер от истязаний. Такая комиссия была направлена, а потом, после многочисленных ходатайств, брат наш был посмертно реабилитирован. А уже 27 января 1965 года, то есть через год после его смерти, в Кремле было собрано заседание Президиума Верховного Совета, председателем которого был Анастас Иванович Микоян, и на его столике председателя были два тома уголовного дела нашего брата Николая Кузьмича Хмары. И там, в Кремле, в тех кулуарах кремлевских, где была собрана вся политическая элита, все силовые министры, все ведомства, и законодатели, и блюстители порядка, и генеральный прокурор, и верховный, и председатель Верховного суда, вся политическая элита того времени, атеистического государства нашего Советского Союза, там он им сделал разнос. Как так получилось, что в нашей стране и этого простого из крестьянско-рабочего класса гражданина Советского Союза довели до смерти? Это товарищи из нашего класса, работяга. Ну и что, что он сектант? Ходатайство баптистов прошли через все инстанции, везде одобрили, пока в это дело лично я не вмешался. Перегибы, товарищи, перегибы, надо изменить тактику по отношению к сектантам. Они не враги советской власти. И вы знаете, что случилось? В этот день было принято вот это постановление Президиума Верховного Совета о некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении к верующим с грифом «не подлежит опубликованию». Оно никогда не было опубликовано. Но суть его в том, что надо в масштабах всего государства изменилась эта карательная политика, и тюрьмы открылись, братьев отпустили на свободу. Узники все вышли, за исключением одного. Прокофьев остался в тюрьме. Всех отпустили. Пришло потепление. Церковь вздохнула. Пришла некоторая свобода. А потом, через год, опять начались гонения. Я хочу сказать, друзья, что Кремль, был евангелизирован не в 91-м году, когда миссионеры с миллионами долларов приехали в Россию с тем, чтобы снимать в аренду огромные стадионы, Лужники или Кремлевский дворец для евангелизации, платили большие деньги, средства массовой информации. Кремль был евангелизирован в 65-м году, а благовестником и самым главным евангелистом был наш брат Николай Кузьмич Хмара. Он и по смерти своей проповедовал еще. Он в тех кулуарах был главным проповедником в лице того уголовного дела, которое лежало на столике господина Микояна, первого в лице человека, в государстве человека. Братья, я хочу сказать, что это разве не чудо? Вот написано в книге Откровения: «Умершвлен» или «умер верный свидетель мой Антипа». Ни о каких не написано, обладал ли он дарами чудотворения, умел ли он изгонять бесов, имел ли он дар языков или слова мудрости, или истолкователем был, ли он был бы тонким Священного Писания. Он имел дар умирать. Он имел дар быть ему верным. Это было самое важное дарование, которое у него было. Он был верным свидетелем. И он был верным свидетелем там, где был престол сатаны. И ни в чем в сговор с этим престолом не вступил. Братья, вот таким был наш простой этот мужичок, брат Николай Кузьмич Хмара. Говорю, брат, который всего полтора года как был верующим, всего год, как полгода, как принял крещение, самый простенький из самых простых проповедников, но Господь его сделал героем веры, потому что вот в трудный момент встал в пролом, и Господь проставил его, и сегодня, слава Богу, и дети, и внуки его в церкви, в братстве, члены церкви подвязаются. Я так думаю, это должно быть у вас как-то отмечено тоже. Как-то отмечено, что постановление Президиума Верховного Совета в январе 65 года – это победа народа Божьего, победа немногих, но верных. Бог послал это освобождение через немногих. Братья, подвижничество – это всегда удел меньшинства. Это всегда. И Богу нетрудно совершить победу через многих или через немногих. Главное, чтобы были хоть несколько, но ему верных. Пусть их будет трое брошенных в печь, но там Господь будет посреди, и будут меняться все государственные законы, и они будут и в печи не сгораемы, если они будут верны Богу. Вот на этом, на этой вехе я бы хотел бы закончить вот этот обзор краткий пятилетнего пути или становления служения нашего братства. Пожалуйста. Так. Ну, я подумаю, что, и, может быть, потом. Да. Да, постановление Президиума Верховного Совета СССР о фактах нарушений социалистической законности по отношению к верующим. Ну, может быть, это сам заголовок мало что даст. Важно, что такое было. И вот ксерокопия с оригинала, чтобы вы не думали, что это где-то кем-то услышано. Вот он, это оригинал, вот ксерокопия, вот гриф не подлежит опубликованию. Но опубликование опубликовано-то не было, но все верующие ощутили глоток этой свободы. И сегодня понятно, что причиной этой свободы был наш брат Хмара Николай Кузьмич. Это для внешних он был проповедником, а для внутренних мы вчера говорили. Вот голубь Василий Андреевич говорит, я еще колебался, но когда услышал, что кровь пролилась, все, говорит, какие все колебания ушли, я больше не колебаясь пошел первый раз в вузы, второй, третий. То есть и для внутренних, для колеблющихся это событие имело большое значение. О нарушениях, о некоторых фактах нарушения социалистической законности по отношению к верующим. Братья, я бы хотел, чтобы сегодня у нас была обозначена тема одна. Тема. Я сегодня буду говорить не о каком-то коротком отрезке, ну, хронологическом, в хронологии. Я немножко отступлю от этой хронологии. И хотел бы, чтобы у нас сегодня была такая тема, на основании Слова Божьего, во-первых, ее рассмотрим, а потом обратимся как бы от теории к практике, от Слова Божьего к документам. Тема «Сети ловца». Сети ловца. И об этих сетях ловца я бы хотел, чтобы мы прочитали некоторые места Священного Писания. Псалом 123. Выборочно буду читать некоторые стихи. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились». Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. И еще Псалом 90, 3 стих. «Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы». Братья, есть ловец у ловца и сети. А кого он ловит? Для кого сети расставлены? А? Для птиц, для рыб. А вот у ловца душ человеческих для кого сети? Братья, я убежден, что эти сети, они для уловления избранных, чтобы прельстить избранных. Вот весь мир, он уже лежит во зле. Не для них расставлены сети, а для избранных. Чего их ловить? Они уже уловлены, они уже пьют грех, как холодную воду. А вот избранный, еще свободный, был такой человек Божий, Григорий Сковорода, он перед смертью написал слова, которые попросил, чтобы написали на его памятнике. «Меня ловили и не поймали». Друзья, каждый избранный, находящийся под покровом Всевышнего, водимый Духом Божьим, должен так ходить не в непорочности своей перед Всевышним Господом, так наблюдать за своими путями, чтобы в конце жизни сказать: «Меня ловили и не поймали». Братья, некоторые обетования давайте прочитаем на эту тему. Брат, прочитай, пожалуйста, Псалом 118, 61 стих и 110. Брат, прочитай, пожалуйста, Псалом 24, 15 стих, рядышком. Псалом 63, 6 по 9 стихи. Потом Притчи 12 глава, 12 стих. Затем Притчи 13 глава, 15 стих. Притчи 14 глава, 27 стих. И Михея 7 глава, 2 стих. Вот давайте эти места прочитаем в Писании. Псалом 118, 61 и 110 стихи. Нечестивые окружили меня, нечестивые поставили сеть. Братья, но человек, который находится, не уклоняется от повелений Божьих, он неуловляем. Его поймать невозможно. Псалом 24, 15 стих. Так. Псалом 63, 6 по 9 стихи. Обратите внимание, тут говорится, совещались скрыть сеть. Совещались, то есть вместе, сговаривались. Это какие-то тайные теневые кабинеты, где вырабатываются вот эти тонкие сети для уловления душ человеческих. И вы знаете, друзья, чтобы поймать мелкую рыбку, надо мелкое сечение сетей. А чтобы поймать крупную рыбку, там крупное сечение. В это крупное сечение мелкое пройдет, она не будет уловлена, да? А крупное попадется. То есть я так понимаю, что у сатаны есть сети разного калибра. Если ему надо уловить мелкого, маленького человека, он свою сеть ему предложит. Если нужно уловить руководителя союза, или пресвитера церкви, или человека духовного, именитого, почитаемого мужем таким именитым, да, у него есть сети крупного калибра. Сатана знает, совещались скрыть сеть. Какого калибра человек? Какую сеть ему поставить? В какая у него слабость? На что он клюет? Братья, и сатана, он тонкий стратег. И для Давида тоже совещались, были эти тайные кабинеты теневые, которые совещались скрыть сеть, но Бог видел, что он ходит в непорочности, и сколько бы ни ловили, не поймали. Те, кто ставит, в нее сами и запутаются. Братья, это очень важное обетование. Следующий стих, Притчи 12:12. Тринадцатая глава, 15 стих. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Я именно этот текст имел в виду. Братья, источник мудрого, он удаляет. Бог, в чем заключается мудрость наша? Не в том, чтобы ходить по краю пропасти, а в том, чтобы удаляться от края пропасти. Не в том, чтобы заигрывать с грехом, думая о себе, что я получил спасение, теперь его потерять никогда не могу. Нет. Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, который удаляется от зла? Богу нравится не уклоняющийся от зла, а удаляющийся. И если мы люди мудрые, Бог говорит в слове своем, что учение мудрого – это источник жизни удаляющий. Если ты сходишь по краю пропасти, если ты заигрываешь с грехом, если ты не боишься вот какого-то, знаете, не удаляешься от греха, на самое далекое, не занимаешь самую крайнюю позицию по отношению удаления от господствующих в мире растления похотью, запутаешься. Мудрость, она удаляет. Как можно дальше? Не бойтесь быть крайними. Не бойтесь быть крайними в вопросах удаления от господствующего в мире растления похотью. Это позиция всех святых и всех непорочных во все времена. Такие люди не запутаются. Притча 14 глава, 27 стих. Опять. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерть. Та же самая тема – удаление. И Михея, 7 глава, 2 стих. Вот бывают такие периоды, о которых написано в книге пророка Михея. Каждый ставит брату своему сеть. Братья, какие сети есть, от которых нам нужно удаляться? Вот в Писании. Вот давайте посмотрим на некоторых из них. Первая – сеть лжеучений. «Не служи богам их, ибо это сеть для тебя». В книге Второзакония, 7 глава, 16 стих. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью. Служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам». Псалом 105, 36, 37 стихи. Братья, те, кто уклоняются и с любопытством относятся, ему все равно где ходить, бродить. По всяким конфессиям, литературу разных лжеучений читать, вроде бы для анализа, есть большая опасность быть в группе риска. То есть от этих сетей лжеучений, лжеименного знания необходимо удаляться и не быть всеядным. Надо приучать себя читать ту литературу, которая находится на столе в Доме Божьем, со стола Господнего пользоваться, а не так вот из каких-то подворотен подбирать все подряд, все читать подряд, а потом человек вот и попал в ту или иную сеть. Хорошо иметь навык советоваться со служителем. Вот эта книга, эта литература, принесет ли мне навык или не принесет, ну, добро принесет ли мне для моей души или не принесет. Господь говорит, не служите, сожгите, это будет для вас сетью. Дальше, сети поспешных обетов. Книга Притч, 20 глава, 25 стих. «Сеть для человека – поспешно давать обет, а после обета обдумывать». Братья, вы помните, когда однажды Иисус Навин жителям Гаваона поклялся и все начальствующие, что их не умертвят, а Господа не вопросили. А на следующий день узнали, что они их соседи, а обещание уже дано. И вы помните, что во время еще Давида, когда был голод на земле, Бог взыскивал за кровожадный дом Саула, что он истреблял гаванитян наперекор вот этому обету. То есть этот обет, он имел значение на века, на века. Как важно не обещать поспешно, а Господа не вопросили. Братья, завет, заключенный с Богом в день крещения, это обет всем обетам. Бывало, я встречался с одним случаем, когда один братик, как свеча, погас. Я не мог понять, в чем дело. Член церкви. Потихонечку охладел, не перестал участвовать в проповеди, в жизни с молодежью. В чем дело? В чем причина? Говорит, до армии я Богу дал обет, что женюсь на такой-то девушке. Пришел из армии, покаялся, принял крещение, но она же не член церкви. А я же отдал обет, а написано, лучше не обещать, чем обещать не исполнить. Но я же уже Богу дал обет, что я на ней женюсь. Как мне быть? Я говорю, ты знаешь, если какой-нибудь приказ даст командир части, да, а потом главнокомандующий другой приказ издаст, по какому приказу необходимо подчиняться? Главнокомандующему. Он отменяет приказ нижестоящего начальника. Так вот, обет, данный Богом, он отменяет все неразумные обеты, данные нами, до дня завета с Богом. Все то, что идет наперекор твоей доброй совестью, ты не обязан исполнять. Ты только должен покаяться за свою опрометчивость, за опрометчивость своих обещаний неуместных, глупых, несвоевременных, опрометчивых. И обет доброй совести тебя освобождает. Выпутывайся из этих сетей. Ты совсем не обязан на ней жениться. Идти против своей совести и связывать жизнь свою с человеком, которого признаки возрождения ты не имеешь. Совсем не ты не обязан идти на поводу своих глупых обетов. Завет доброй совести освобождает тебя от всего этого. Покайся, освободись, и все. Братья, был такой случай, когда одна сестра братьев не вопросила, Господа не вопросила, а устроилась на работу в контрразведку. уборщицей. Говорит, ну, я же только буду это убирать там. Ну, там вывеска, институт такой-то, на самом деле там не институт, а там службы, спецслужбы. Я буду уборщицей-то. И вот ни с кем не посоветовалась, к ней на дом пришли, посмотрели, все изучили, подходит. Пришла в отдел кадров, ей дали одну бумажку, она подписала. А что подписала? Подписала, обещаю там шефу своему, которому она подчинена, сообщать о всех контактах с иностранными службами или с иностранными гражданами, которые будут входить со мной в контакт. Вот и все. А на следующий день пришла на богослужение, а у нас на богослужение группа американцев, наших братьев и сестер. А еще через некоторое время получила посылку из Голландии с Библиями, с Евангелиями. Говорит, ну я же подписку дала, что я буду сообщать. А как я могу доносить на своих братьев и сестер? А с кем вы посоветовались, когда такую подписку дали? Вы у кого-то вопросили? У Господа, у служителей, если у самих жизненного опыта не хватило. Сеть для человека поспешно давать обет. Прежде чем на такие работы устраиваться, надо Господа вопросить. Надо иметь дух совета. Так написано. Сеть для человека поспешно давать обет. А после обета обдумывать. Мы и посоветовали, сестра, ты не можешь участвовать в вечере Господней до тех пор, пока эту подписку, которая хранится в несгораемых сейфах 75 лет, пока ты ее оттуда не возьмешь. И не отречешься от нее. Нам такие добровольные чекисты в церкви не нужны. Хотя ты вот сделал это в опрометчивости своей, но ты уже попала в сеть. Ты запуталась. 75 лет эти подписки хранятся. Бери назад, иди кайся, проси прощения, скажи, что я не буду предавать своих братьев и сестер. Не буду сообщать сведения, которые, кто приезжает в церковь, какие иностранные гости, от кого получаем бандероли. Братья, она пошла, ей не дали ее подписку. Она уволилась оттуда, слава Богу, выпуталась из этих сетей. Братья, не спешите советами. Посоветуйтесь с Господом. А Господа не вопросили. Это может быть роковой обет. Не спешите. Имейте навык иметь дух совета с Богом и с церковью. Где устроиться, где работать, с кем вместе трудиться, с кем вместе благовествовать и так далее. Имейте дух совета. В отношении семейной жизни также хорошо иметь дух совета, когда делать предложение или жениться. Или... Следующее, братья, еще одна сеть коварная. Это страх, это боязнь перед людьми. Книга Притч, 29 глава, 25 стих. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Братья, из-за боязни перед людьми иудеи обрезывались, чтобы не страдать. Вот эта боязнь перед людьми, она покушается на искривление служения Богу, путей Господних. Люди боятся исповедовать грехи свои, боятся побеседовать со служителем, исповедовать грех какой-то свой, в котором они запутались. Братья, страх Божий, он изгоняет всякий страх перед человеком. Нам Бог дал духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Братья, участь боязливых помните где? Боязливых и неверных, учись в озере горящим огнем и серую. Братья, автора гимна «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой» мы посвятим Иисусу в дар для Него дорогой. Это Александр Васильевич Карев, генеральный секретарь Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов. И там в этом тексте есть еще такие слова. «Смерть за Христа не страшна, смело во имя Иисуса мы одолеем врага». Эти слова он написал в порыве такого действительно преданности Богу в 20-е годы, когда он находился под влиянием Ивана Вениаминовича Каргеля. Это была такая передышка в вопросе свободы проповеди Евангелия в годы советской власти, но очень короткая. А потом пришли 30-е годы. Первый раз в вузах побыл, а потом в 36-м году второй раз в вузах побыл. 8 лет отсидел, дети остались без отца, голод, о семьях узников никто не пекся, находился в трудных условиях, не раз в опасности смерти, и как он пел, и как он писал, смерть за Христа не страшна, а вот теперь, когда уже в глаза смерть смотрел, вдруг страшно стало, умирать не захотелось, пошел на искривление, вошел в сговор с флагами, в таганской тюрьме всех авторитетных работников в двух союзах вербовали с тем, чтобы отыскать из них людей, которых поставить бы во главе нового Сталинского союза, созданного в военное время в срочном порядке. И те, кто давали согласие на тайное сотрудничество, их отпускали из подвалов таганской тюрьмы. Те, кто не дали свое сотрудничество, их отправили на смерть. Могилы их неизвестны. И вот тут-то вспомнить этот гимн «Лучшие дни нашей жизни, смерть за Христа не страшна». Но вот жизнь стала дорога. Братья, почему? Почему такие талантливые проповедники, такие замечательные братья, сильные в слове, но пошли на такие искривления? Мы их не судим, судья им Бог. Потому что сеть перед человеком – это страх. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Братья, это страшная, пагубная сеть, в которой сатана уловил не только отдельные личности, но и многие союзы. Страх, нагнать страх. Братья, если человек смерти не боится, его ничем не поймаешь, ни в какие смерти сети не уловишь. Был такой эпизод, один уполномоченный писал в Москву. Такого-то сторонника оргкомитета, активного сектанта, я вызвал в кабинет и ему сказал о том, что вы, если и дальше будете проводить свою антигосударственную деятельность, мы вас посадим в тюрьму. Говорит, товарищ называет меня по имени и отчеству, говорит, а я уже пришел с вещмешком в тюрьму, я уже с семьей попрощался, вы можете прямо меня арестовывать. И он дальше говорит, а какие у нас еще средства есть воздействовать на этих сектантов, я не знаю, если он тюрьмы не боится. То есть он его запугивает тюрьмой, а брат говорит, я уже готовая жертва, берите, я уже пришел с вещмешком. Братья, тот человек, который не имеет страха перед гонителями, перед людьми, он не попадет в сеть. И все. Бессильные, сильные мира сего. Бессильные, потому что они боятся смерти, а мы не боимся. Мы Бога боимся. Страх перед Богом изгоняет страх перед людьми. Этот человек неуязвим, и он не запутается в сетях. Один братик-солдатик мне рассказывал, в прошлом году в Петропавловске-Камчатском мы были в церкви, он освободился, пришел из армии, спрашиваем, как ты шел, как служил Богу, не сквернилась ли твоя совесть, был ли верен Богу во всем, в малом и в большом. Он говорит, было одно испытание, когда попал только в часть, все заставляли ходить по палацу и петь песни, ну какие там строевые песни, а я не пою, моя совесть не позволяет мне петь эти песни. Тогда замполит говорит, будете ходить строем по плацу до тех пор, пока Аксинин не запоет. Жара, все обливаются потом, кирзовые сапоги. И теперь я понимаю, что мучить моих сослуживцев будет из-за меня. Часами теперь будут ходить по плацу, а ведь же они потом в казарме на мне отыграются. Как мне быть? Ну не могу же я сквернять свою совесть. Помолился так в духе и говорит, я запел. Они поют свое, а я свое. Я, говорит, вспомнил одну такую христианскую строевую песню. Дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышнего. Знаете, действительно строевая такая. Они свое поют, а я свое. На меня смотрит замполит, улыбается, довольный. Ну все, Аксин запел. А ему солдаты говорят, глупый, да ты послушай, что он поет, он все равно про свое. Друзья, действительно, когда человек не имеет страха перед людьми, а когда имеет страх перед Богом, какая это сила? Страх перед Богом изгоняет страх перед людьми. Одного братика из кабинета в кабинет, один полковник с ним побеседовал, другой, третий, и так целый день его склоняли к тому, что он принял присягу. А он говорит, а я твердил в душе своей только один стих, который мне пожелала церковь, когда я уходил в армию. «Сын мой, когда будут склонять тебя грешники, не соглашайся». И это слово «не соглашайся», я, говорит, сотни раз повторял в своем сознании. Это был как глагол вечной жизни, который меня удержал. Один полковник за другим сменяются, а в моей душе «не соглашайся», «не соглашайся». Друзья, боязнь перед людьми изгоняется страхом Божьим. И еще один пример. Левенданта был старший пресвитер в Прибалтике, уполномоченный от всех в годы, военные годы, он туда был направлен, как тоже надломленный человек, который находился в дружбе с внешними, в сговоре с сильными мира сего, и он должен был контролировать жизнь всех прибалтийских маленьких этих братств, союзов, латвийского, литовского, эстонского. И вот совещание пресвитеров, на котором избирается старший пресвитер по Латвии. Это в военные годы, и он ему дает такое пожелание, читаю по протоколу, это его отчет потом перед Москвой. Он ему дает такое пожелание, брат, только будь тверд и очень мужествен. И добавляет от себя такое пояснение к этому пожеланию. Брат, когда бывает ветер, сильный ветер, то молодые деревья ломаются. Но когда бывает очень сильный ветер, ураганный ветер, то и очень... крепкие деревья, старые деревья, они тоже ломаются. Не ломаются те деревья, которые во время бури могут пригнуться к земле. А потом буря пройдет, и они встали. Ты будь тверд и очень мужествен, но не такие, как ты, поломались. Во время бури пригнись. Благочестивый видит беду и уклоняется. не такие, как ты, поломались. Братья, когда я это прочитал, знаете, вот в моем сознании такие мысли были. О чем я размышлял? О том, что это же богословская школа. Во время бури пригнись. Это же история пригнувшегося христианства. Есть история несгибаемого христианства, а есть история пригнувшегося во время бури христианства, который знает, как лавировать. Во время бури пригнулись, солнышко припекло, поднялись, мы тоже герои, мы тоже стояли, мы тоже в духе страдали. Вы думаете, мы не страдали? А есть те, которые не умеют лавировать, как те трое юношей, когда все иудеи упали перед золотым истуканом, пригнулись. Или головы нагнули, или упали, или на четвереньки встали. А эти трое несгибаемых, молодых, не имеющих такого лукавого мудрства, они стоят, они в печи стояли, они в печи оказались несгораемы. И вот Бог послал победу через этих непригнувшихся. Братья, вот страх перед людьми, он гнет не только людей, но целые союзы. В такое позорное положение перед внешними стоял, когда мир диктовал, а церковь принимала эти богопротивные антиевангельские документы, то положение, которое мы читали, инструктивное письмо. А церковь, верная Богу, она не знает такого богословия, что пригнуться перед страданиями, не прогибается. Вот дал бы Бог нам такую милость, чтобы не прогибаться. Страх перед людьми гнет человека. А человек непорочный, он стоит прямо, и Господь действует. И в армии, и перед начальством, и перед гонителем. Везде Господь Дух Святым, Святой Дух дает силы стоять, не сгибаясь. Вопрос какой-то был? Да. Да, это пожелание его вновь избранному старшему пресвитеру в Латвии. Вот такое пасторское, я бы сказал, искариотствующее наставление. Человека, который боялся страданий, боялся в эту печь идти. Братья, еще одна сеть, очень коварная сеть, это развращение, сеть развращения. Экклезиаста 7 глава 26 стих. «Горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом спасается от нее, а грешник уловлен будет ею». И в книге Притч 9 глава 18 стих написаны слова: «В глубине преисподней зазванные ею». Братья, почему-то Притчи 9 глава 18 стих. Вот здесь не написано о том, что жена – это сеть, или женщина вообще сеть. Написано «развращенная женщина – сеть». Вот мы сегодня идем по переходу метрополитена, по киоскам, средства массовой информации. И вот столько этих сетей, столько вот этого садомизации общества, вот этой игры на похоти, на растлении, на всем. И я так переживаю, думаю, вот мои дети когда-нибудь вырастут, они пойдут по этим же переходам, по этим же улицам, переулкам, они увидят всю вот эту вот срамоту. Как сохранить детей от этих сетей, чтобы они, став юношами, чтобы они, придя в возраст, когда уйдут из поля зрения родителей, не запутались в тех сетях, о которых написано, зазванные ею в глубине преисподней. Как сохранить наших сыновей, нашу молодежь, чтобы они не запутались в сетях этих развращенных, вот этих дьявольских сетях. Мы сегодня наблюдаем статистику, вот в одной церкви, в частности, я знаю, что за последние 10 лет отлучили больше, чем за 40 лет предыдущей истории по этой статье. По грехам вот этого направления. В чем дело? Почему так много зазванных ею в эти сети? Люди, которые дали обет Богу, почему в них это откликается, и они запутываются в этих сетях? Братья, есть предпосылки к этому. Книга Притч, 23 глава, 21 стих. Это блуждающий взгляд, это пресыщение, это сонливость. И это ведет к 33 стиху. «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Тот, кто не имеет потребности к посту и к молитве, тот, кто сам на себя не наглатывает ограничений в пище, во сне, не дисциплинирует свой сон и еду, он находится в группе риска, в группе тех, в которых это будет потом откликаться как похоть и плоти. Пресыщение и сонливость. Это относится, вот говорят так, что «А где написано, что мы обязаны поститься?» Нигде не написано. Но я не представляю себе, как человек может достичь неба, побеждать все позывы плоти, побеждать похоти плоти внутри себя без поста и молитвы. Не представляю себе. Это должна быть добровольность, Это должна быть святой потребностью каждого юноши, каждой девушки, каждого духовного христианина накладывать на себя пост, ограничивать себя в пище, в еде, в сне, чтобы не было блуждающего взгляда, блуждающих мыслей, дисциплинировать свой взгляд, свои чувства, а иначе зазванные ею в глубине преисподней. И как страшно, когда люди, на которых церковь смотрит с надеждой, что они могут быть служителями, растут юноши в наших церквах, может быть, из них вырастут пресвитера, а потом запутались. Все, покаялись, Бог простил, а уже служителем быть не может, потому что запятнал себя, а епископ, кто желает, должен быть непорочен. А если опорочил себя, все, пятно на всю жизнь, как быть? И таким образом сатана выдергивает из наших рядов часто тех людей, которые могли быть потенциально в будущем служителями, мужами, которыми Бог пользовался. Сеть дьявола, женщина развращенная, это для избранных, чтобы уловить избранных, братья. Весь мир лежит там в этих сетях, а вот избранные, они еще свободны, они ходят в чистоте и святости. Братья, в чем был, еще какие предпосылки есть этой сети? Книга Иезекии, 16 глава, 49 стих. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее, в гордости, пресыщении и праздности». Вот опять пресыщение и праздность, пресыщение. Отсутствие дисциплины в отношении еды и сна. Праздность, когда человек ничем не занимается, молодежь ничем не занята, много времени. Тогда это время у наших детей и подростков отнимает улица, площадя. Очень важно создать такой режим своим детям, чтобы у них не было свободного времени. Пусть они учатся в музыкальных школах. Пусть они учатся в художественных школах, пусть они занимаются в кружках рукоделия, шьют, кут, учатся, познают какие-то там, не знаю, там, кружки там, кораблестроения там, или самолетостроения, чем угодно, но чтобы у них не было времени для улиц и для площадей, чтобы не было свободного времени. Праздность, она создает группу риска, особенно это если в молодости праздность. Давид перед сном, он уже днем поспал, а потом поспал, поднялся на стену в праздности, когда его братья воюют, посмотрел туда-сюда, увидел женщину и запутался в этих сетях. А надо спать ночью, а не днем. А он днем спал, а по вечерам прогуливался по стене. Он просто перепутал день с ночью, друзья. Вот это вот, когда человек начинает путать день с ночью, да, начинает позволять своей плоти то, что не позволено, вроде безобидное, пресыщение, праздность, сонливость, ты уже в группе риска. Ты уже в группе риска. Храни себя, удаляйся, накладывай на себя пост, дисциплинируй себя, и будешь чист. Братья, соблюдать свой сосуд чести – это великая ценность для каждого из нас. Все, что говорю вам, это на самом деле я проповедую самому себе, что проповедую вам, чтобы самому не остаться недостойным. Вот так у нас должно и быть всегда в наших проповедях, чтобы не другим проповедовать, а самому себе сначала. А то, что для нас дорого, то оно должно быть потом ценно для тех, кто нас слушает. Братья, и еще одна сеть коварная, дьявольская, это сети самовольного смиренномудрия. Исаия, 28 глава, 13 стих. 28.13. «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного».